Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Вы действительно в них оказались вместе с ведущими этой программы. Дарьей Чередник.
Привет, Даша. Никита Воронковым. Привет, Никита.
Да, это я. Здравствуйте. В Москве сотрудниками полиции задержан гражданин Китая Лю Цзюнь, которого правоохранители подозревают в торговле людьми, совершенной в отношении лиц, находящихся в беспомощном состоянии. Но... или детей, да, если на простой язык переводить.
Понимаешь, в беспомощном состоянии может быть несколько состояний. Это могут быть люди, допустим, парализованные, люди оглушенные. Ну, в данном случае, да, речь идет о младенцах.
Да, проверяют его на предмет причастности к этому, и сейчас дело направлено в суд для определения меры пресечения.
Дело все это началось еще в 2020 году, как раз в июне, год назад, когда на улице Аргуновской в квартире были обнаружены 5 младенцев. Возраст их составлял от 6 дней до 6 месяцев. С ними находились 2 женщины. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая тоже находилась в этой квартире, где нашли, собственно, младенцев.
К нашему эфиру присоединяется вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Иван Владимирович, приветствуем вас.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, радиослушатели.
Иван Владимирович, вам удалось уже как-то ознакомиться поподробнее с этим делом? Что-то вот как-то много непонятностей. Ну ладно, в июне прошлого года завели уголовное дело. Были подозреваемые, там в том числе российский, который сейчас скрывается за границей, объявлен в розыск. Но потом-то вроде бы как родители, после того, как открыли границы с Китаем, смогли приехать, оформить, даже получить судебные разрешения, разрешение, согласие на вывоз детей, подтверждение, что это их дети.
Абсолютно верно. Вот здесь нужно разделять эту ситуацию, на мой взгляд. С делом я ознакомился еще, когда оно было заведено, и более того, я вам хочу сказать, что я даже беседовал с этими мамами, горе-мамашами, наверное, правильно так сказать, потому что там отдельная история по поводу их мотиваций. Вот. И я вам хочу сказать следующее. Во-первых, ну, конечно, за смерть младенца, помните же, началось все не совсем с того, что просто нашли детей, а началось с того, что ребенок и младенец погиб, если вы помните.
Да.
Вот. И, собственно говоря, вот за эту историю, конечно, там нужно искать ответственных, и, на мой взгляд, конечно, должны отвечать люди. Это одна вещь. Вторая вещь. Нужно ли, как бы, изменять законодательство, чтобы было сложнее, наверное, да, вот как бы иностранцам получить возможность там усыновить ребенка и клиникам, соответственно, ну, как чтобы проверяли этих иностранцев, понимаете, да, о чем я говорю, чтобы, конечно же, там законодательно нужно закрепить, значит, вот заботу об этих детях, да, то есть, что там клиника ответственность несет какую-то еще и так далее и тому подобное. То есть есть вещи, которые, конечно, нужно прорабатывать. Но есть отдельная история, связанная, например, с преследованием медицинских работников, что, на мой взгляд, недопустимо. То есть, когда там врачей тех же самых, да, там, которые занимаются просто наблюдением за мамами там, в период их беременности, понимаете, их привлекают в качестве обвиняемых. На мой взгляд, это не совсем правильно, да, потому что многие из них, ну, они просто выполняли свою работу в части того, что, ну, посмотреть, как вообще там плод развивается, там, какие-то там медикаменты прописать и так далее. То есть, ну, это обычная, стандартная, наверное, работа медиков, да. И второй вопрос, конечно, связанный вот с задержанием вот этого гражданина, на мой взгляд, есть тут несколько моментов. Ну, во-первых, что имеет смысл руководству Следственного комитета, конечно, проверить деятельность своих сотрудников после тех публикаций, которые были, потому что необходимо понимать, насколько были ли там нарушены какие-то права, вот этого гражданина Китая. Допрос длился якобы 15 часов. На мой взгляд, ну, непрерывный допрос, 15-часовой, но это достаточно странно. Когда в этот момент мужчина, да даже не женщина, я обращаю внимание, да, то есть как его, как ребенка, младенца кормить вообще в этот период. И он сидит в кабинете вместе с этим младенцем, его допрашивает следователь. Наверное, нужно делать какие-то перерывы было. То есть нужно разбираться, конечно. Здесь очень важно. Потому что сейчас из того, что следует, в общем, там нарушения теоретически могут быть выявлены. Значит, другой вопрос, что мы не знаем с вами, что там на самом деле происходило. Может быть, эти перерывы были, может быть, там действительно как-то вот ребенка там кормили, да, в общем, ну, повод разобраться со стороны руководства Следственного комитета точно есть.
Иван Владимирович, да, ну смотрите, вот здесь вот любопытно, что по документам вроде бы все хорошо. У Лю Цзюня есть решение бабушкинского суда о передаче ребенка родителям, и есть уже известные кейсы, когда вернули гражданам Китая на основании, опять же, все тех же судебных решений и генетических экспертиз детей, которых вот в свое время изъяли, да, из этой квартиры, поместили в детдом. Да. А почему же тогда вот у данного господина какие-то проблемы возникли? Такое же решение на руках?
Значит, в юриспруденции есть такой термин, называется он прейюдиция. То есть, когда есть решение суда, вступившая в законную силу, нам надо разбираться, это важный факт, да, вступило ли это решение суда в законную силу. Если оно вступило в законную силу, значит, следователь должен был его воспринимать, как сказать, некую доктрину, да, то есть, что вот это вот, оно непоколебимо абсолютно. То есть, такова процедура, в принципе. С другой стороны, я думаю, что, может быть, там вот испугались, что вот сейчас он улетит, значит, с этим ребенком, начали какие-то меры предпринимать, да. Вот еще раз, на мой взгляд, здесь необходимо, конечно, детально руководство Следственного комитета проверить, то есть есть там нарушение или нет. Это отдельная история. Если есть вступившее в силу законное решение, то, ну, суда, то здесь как бы говорить о том, что его должны были там допрашивать в качестве подозреваемого, наверное, неправильно. На мой взгляд, там есть люди, так сказать, кто должен, по идее, нести ответственность, но вот из того, что я понимаю, это точно не вот эти вот, родители, да, которые покупали детей. Почему? Потому что я смотрел там объявления, например, я детально проводил анализ вообще того, что там происходило. И то есть, там, знаете, в интернете абсолютно спокойное висели объявления, что клиника, значит, окажет услуги по, предоставлению, в общем, там, суррогатного материнства, приезжайте. То есть там не то, что вы можете купить ребенка. Да, то есть вот в чем вопрос. Там
это получается продажа услуги, а не ребенка.
Ну, по сути, да. То есть здесь, понимаете, это репродуктология, то есть это и в принципе, так как это как относительно было в порядке вещей, здесь надо разбираться. Другой вопрос, конечно, может быть, у следователя есть какая-то информация, которой у нас нет с вами, да. То есть мы можем с вами гипотетически предположить, что следователь узнал, что этого ребенка на органы хотят, так сказать, да, вообще купить и потом перепродать. Конечно, в этом случае он должен был принять все меры, на мой взгляд. И вот если, так сказать, будет именно такая информация, то здесь, конечно, этого человека должны были там задержать. Все абсолютно логично. Теперь предстоит, я думаю, что руководству СК разобраться. Ну, а мы с вами, конечно, ждем, мне кажется, комментариев от Следственного комитета. И вот очень важный вопрос именно связан с тем, для каких целей, то есть какая у них информация, для каких целей приобретал этот мужчина ребенка. Может быть, он для себя, так как они там с женой не могли завести ребенка. Вполне нормальная, на мой взгляд, условно, причина. Но если, конечно, на органы или там еще что-то, я почему и говорю, что законодательство нужно, в общем-то, менять, да, и нам надо обращать внимание, в общем, перепроверять таких родителей, чтобы, не дай бог, не было каких-то злоупотреблений. Потому что на данный момент, к сожалению, закон вот здесь, он так очень все пространно, да, выглядит, и много вещей, которые, ну, мягко говоря, друг другу противоречат. Вот. Так что, в общем, ждем понимания, что происходит, если, конечно...
Да, Иван Владимирович, будем ждать разъяснения от Следственного комитета, но раз уже заговорили о законодательстве, если можно, буквально вот коротенечко в нескольких словах. Вы сказали, что клиники должны проверять таких родителей. Но по мне, так у клиник и так полные зубы забот. Поэтому для таких целей существуют вот эти вот промежуточные агентства, которые занимаются подбором родителей, суррогатных матерей, сводят их и определяют в клинику. Может быть, правоохранители...
Я сказал, что не клиники, я сказал, что нужно проверять этих родителей.
Нет, вы в самом первом ответе вы вот упомянули, что, может быть, клиникам бы стоило. Может быть, вот здесь как раз правоохранителям стоит внимательнее относиться к работе вот этих агентств, которые занимаются вот этим сводничеством между родителями, суррогатными мамочками и клиниками.
Ну, правоохранителям, конечно, но помимо этого, на мой взгляд, здесь необходимо органы опеки подключать, да, вот при передаче этих детей, значит, от мамы, потому что зачастую матери это гражданки России как раз, и когда, ну, вот такая операция, так сказать, происходит, здесь по-хорошему, чтобы, например, органы опеки и попечительства, они вызывали этих родителей на беседу, да, чтобы они разбирались, чтобы они смотрели, в общем-то, да, что там будет происходить. Ну и в дальнейшем передавали эту информацию, чтобы ребенок не оставался бесправный потом за рубежом. То есть здесь вот функционал все-таки, на мой взгляд, здесь государственного контроля. Другой вопрос, конечно, нужно сейчас собираться всем вместе по-хорошему, да, то есть... и депутатам Государственной Думы, и представителям, значит, гражданского общества, юридического сообщества, значит, уполномоченного по правам ребенка, там, при президенте и так далее. То есть, ну, всем людям, которые могут быть так или иначе полезны в этой рабочей группе, и взвесить все эти риски, и, в общем-то, так сказать, принять правильные меры на уровне законодательства, чтобы вот внести изменения, чтобы не было вот этих вот вещей, связанных, например, с незаконной торговлей органами и так далее. А вот в остальных случаях, ну, в целом это законная процедура, то есть если смотреть именно с точки зрения закона.
Да, спасибо. Спасибо за комментарий. Благодарим. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, был в прямом эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Плоды Питерского экономического форума. На сайте Кремля опубликовано поручение, в соответствии с которым 1 июля должна быть расширена программа льготной ипотеки на семьи с ребенком, который был рожден после 1 января 2018 года.
Речь тут идет как о первом ребенке, родившемся после 1 января 2018 года, так и о последующих детях. Программа будет рассчитана до 31 декабря 2023 года. Ставка такой ипотеки должна быть зафиксирована на уровне 6%, причем на весь срок кредита. То есть какие бы инфляции, экономические коллапсы, кризисы ни происходили, эта ставка не меняется. Примечательно, что семьям с такими детьми, родившимися после 1 января 2018 года, но уже совершившим заем, кредит будут рефинансировать, и они им пересчитают, и, в общем, те средства, которые они уже заплатили, их пересчитают, и они будут дальше уже платить вот по этим 6-процентной ставке.
К нашему эфиру присоединяется руководитель аналитического центра «Инком недвижимость» Дмитрий Таганов. Дмитрий, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Дмитрий Николаевич, как вы думаете, вот такие меры со стороны государства стимулируют интерес к недвижимости, а, соответственно, и рост цен?
Да, вы знаете, на самом деле меры запоздалые, то есть еще осенью, я считаю, надо было прекращать вот эту льготную ипотеку на новостройках, потому что мера была поддерживающая рынок, которая способствовала, в период там карантинов, пандемии и всего прочего, девелоперам оставаться на плаву. Но они очень быстро, собственно говоря, восстановились, и уже 1 ноября, когда было, принималось решение предыдущее по продлению вот этой программы, уже-то как бы программу не нужно было продлевать, я считаю. Потому что рынок уже восстановился, и меры из поддерживающей стала стимулирующей. Стимулирующей в том числе и рост цен, что мы сейчас, собственно говоря, и видим с вами. Вот. А нужно-то думать о другом, что у нас есть рынок ИЖС, то есть малоэтажное жилищное строительство, которое сейчас занимает по вводу жилья половину от общего объема, но при этом никак государством-то не поддерживается. И вот как раз там вот сейчас девелоперы, и, собственно говоря, не сейчас, а уже последние 20 лет ожидают, когда же, наконец, государство обратит на них внимание. Вот, а государство что-то пока никак не обращает. Поэтому пока вот действует пилотная программа от компании «Дом РФ», мы знаем, с 1 декабря, она касается только молодых семей, там есть определенные ограничения. Вот, ну вот пока это пилотная программа, она до 1 июля. Вот что сейчас будет после 1 июля, все ждут, но вот пока информации как-то нет. Поэтому хотелось бы, чтобы государство обратило внимание на этот сектор.
Мы говорим сейчас немножко о разных программах. Та программа, о которой вы говорите, она продлена уже до 2022 года, и по ней ставка должна составлять не более 7%.
Там лимиты еще.
Да, и там лимиты.
Я об этом говорю, да.
Да, а мы говорим о новой программе для семей с детьми, которые были рождены после 1 января 2018 года. То есть это уже немножечко другая история. Это уже не на поддержание сферы недвижимости, а на поддержание семей с детьми.
Да, вы знаете, то же самое. То есть до этого у нас какая была ставка? 6,5% вот в течение последнего года. Uh-huh. И лимит был 12 миллионов в Москве. Вот сейчас, собственно говоря, то, что идет речь про семьи с детьми, сейчас то же самое. То есть 12 миллионов лимит и ставка, ну хорошо, там 7%, да, она, по-моему.
6.
Вот, то есть, ну, 6%. То есть примерно тоже на то же. На самом деле это просто вот сейчас взяли и ограничили круг заемщиков по льготной программе, по действующей фактически, только семьями с детьми, вот с маленькими. Вот и все. Поэтому я говорю, что изменения здесь вот только происходят, в сфере новостроек, в сфере многоквартирного жилья, понимаете, да? Вот, поэтому я говорю, что если бы немножечко не в ту сторону государство нас думает.
Ну вот эта вторая программа, которую сейчас объявили для детей, для семей с детьми, она и на вторичку тоже распространяется? Там не только первичка?
Да, вторичка. Я говорю про жилье малоэтажное. Есть многоквартирное жилье, есть жилье индивидуальное. Это коттеджи, таунхаусы, участки земельные под застройку, строительство самостоятельное жилья. Вот это вот сегмент, он никак не поддерживается, не развивается.
Дмитрий, а скажите, вот снижение лимитов, да, вот эти суммы, которые, в принципе, 3 миллиона для Питера, для Москвы, ну, достаточно смешные, да, если мы о недвижимости говорим. Это по-прежнему, вот эта программа будет разгонять цены на рынке или они как-то стабилизируются?
Да нет, я с этого и начал, что программа фактически сейчас приостановлена. То есть сейчас взяли и ограничили просто вот этими молодыми семьями. Ну, не молодыми семьями, а семьями с маленькими детьми, да, фактически. Вот эта программа, то есть которая уже была до этого.
А то есть рост замедлится?
Рост, я думаю, замедлится, но не сильно, потому что особого снижения как бы ставки, вернее, повышения, извините, ставки мы не видим. Вот эти вот 3 миллиона, естественно, это смешные деньги, но да, это сравнимо с потребительским кредитом, поэтому легче, конечно, потребительский кредит взять. И, собственно говоря, для Москвы, да, я имею в виду, естественно, не для регионов и других, а для Москвы с Питером. Вот, поэтому программа фактически вот для широких слоев населения сейчас, ну, свернута, да, то есть то, чего я и говорю, что мы ожидали еще давно.
Uh-huh.
Вот, а для семьи она продлена с маленькими детьми.
Спасибо за комментарии. Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра «Инком недвижимость», был в прямом эфире «Радио Спутник», и через небольшую паузу продолжим. Уже с завтрашнего дня московские заведения общепита должны перейти на новую пропускную систему гостей. Теперь в кафе, рестораны, бары, ночные клубы смогут входить только те посетители, у кого есть антитела и QR-код. коды, подтверждающие это. Уточняется, что летние веранды и сезонные заведения все же останутся доступными для всех.
Ранее сообщалось, что вот эта система пропускная будет касаться в том числе и летних веранд. Но вопрос, успеют ли московские рестораторы все организовать за столь короткое время? Ведь мы с тобой еще буквально неделю назад обсуждали создание вот этих вот свободных от ковида зон в качестве эксперимента, в котором должно было там принять участие порядка 8 заведений московских, в которые должна была быть зона свободная от ковида. И вдруг буквально проходит неделя, и выясняется, что уже с понедельника...
Зона распространилась на все заведения.
На всех, причем не в качестве эксперимента, а в качестве обязательного такого вот действия, что все должны перейти на эту систему.
К нашему эфиру сейчас присоединяется омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов. Сергей Константинович, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Сергей Константинович, насколько рестораторы готовы перейти на новую систему, учитывая, что очень многие по весне поддержали историю с QR-кодами, правда, тогда их надо было считывать и отправлять на определенный номер там.
Алло.
Алло.
Да-да.
Да, вы услышали мой вопрос или связь прервалась?
Да, слышал, да. Мне показалось, что оборвалась связь. Вы знаете, то, что было в прошлый раз с QR-кодами, это вообще, по сути, на ресторанах никак не отразилось, потому что это была обязательная программа для клубов, а для ресторанов она была такая вольная программа. То есть ресторан мог заниматься этим, мог не заниматься, и за это его не наказывали, при этом пускали все равно всех в рестораны. В данном случае вопрос не в том, будут ли готовы рестораторы. Рестораторы-то будут готовы. Будет ли готова Москва к этому? Потому что огромное количество людей не получило QR-коды. Те, кто переболел. Разные сбои, разные неприятности. Ведь можно заходить либо с QR-кодом, который получили по болезни, по прививке, а также с QR-кодом по ПЦР. А система с ПЦР зависла. Огромные очереди на получение ПЦР и ждут по 3 дня. Вот будет ли Москва готова? Кроме того, мы даже не начинали делать прививки еще иностранцам, мигрантам, которые живут в Москве, которых, ну, достаточно много. Ведь эти люди тоже должны как-то ходить в рестораны. Угу. Поэтому вроде мы завтра начинаем работать, а кто придет, пока непонятно. Потому что программа не охватила ту часть населения, которая должна была охватить.
Сергей Константинович, вот вы говорите, завтра начинаете работать, а каким образом, как будет налажена система проверки QR-кодов? Этим озаботились сами владельцы заведений или как-то мэрия поспособствовала? Как это вообще будет выглядеть?
Все достаточно банально. Гость приходит, показывает QR-код либо на телефоне, либо на бумаге. Человек, который на входе стоит, телефон просто его считывает и видит, рабочий он или нет. Тут все очень просто. Никаких секретов нет, никаких сложностей в этом нет.
Ну, то есть эту функцию исполняет условно хостес или тот человек, кто обычно на входе, или придется дополнительного снаряжать сотрудников?
Вы знаете, мы говорили с департаментом торговли и услуг Москвы, дополнительных сотрудников мы снаряжать не будем, потому что и так ресторанный бизнес еще не оправился от старых потрясений, не отдал кредиты. Ну и к тому же вот эта ситуация, она... Из-за этой ситуации пропадет 80% гостей. То есть ресторан, который находится в жестком минусе, еще нанимать сотрудника, он не будет. Нет, если гость прошел через вход, его там не остановили, значит, это QR-код считает официант за столом. Но главное, чтобы они начинали обслуживать. Какие-то люди будут проходить, ну, на самом деле, опять по закону его находят и остановить. Никто из работников не имеет права.
Скажите...
Ресторан запустит, просто не будет обслуживать.
Скажите, а есть какая-то статистика по вакцинированным сотрудникам, по вакцинированному персоналу общепита в Москве?
У всех разная ситуация. Исходя из распоряжения санитарного врача Москвы, 15 июня надо сделать первую прививку 60% сотрудникам. Да, она должна быть либо полностью две прививки пройти, либо хотя бы одна прививка. Но в чем огромная сложность? На многих предприятиях, почти практически на всех в Москве, работают мигранты из других стран. Это и Украина, это и Белоруссия, это и Средняя Азия, и Киргизия. Их достаточно много сотрудников, и этим сотрудникам даже не начинали делать прививки. А они точно должны попадать в эти 60%. И что с этим делать, я не понимаю. Скорее всего, вот это время, 15 число, надо будет переносить. потому что рестораторы не могут привить сотрудников, если их не прививают в Москве в принципе.
Угу. Помимо вот озвученной вами проблемы, какие еще есть требования, да, или условия, которые ресторанный бизнес пытается как-то предоставить мэрии? Есть контакт же по этому
есть, поводу? Есть, есть. Нет, у нас есть контакт с мэрией, мы решаем какие-то вопросы. В частности, продление по летним кафе. То есть по летним кафе до 12 июня в них не будут спрашивать QR-коды. Но это хоть какая-то там, вот, отсрочка, потому что летники есть у многих, и люди туда придут. Я надеюсь, что мы еще продлим, потому что мы просто не сможем посадить гостей, которые по разным причинам не получили QR-код, а основания зайти в ресторан имеют. Мы договорились все-таки, чтобы смогли заходить дети до 18 лет, дети и юноши, не имеющие QR-кода, им QR-код невозможно выдать, потому что они несовершеннолетние, они вакцинирование не проходят, им надо проходить ПЦР, но как это... Система с ПЦР просто ляжет, она и так уже висит, она не работает. Соответственно, они могут приходить, но в сопровождении взрослых. Ну и, конечно, мы ставим самый главный вопрос и самый больной вопрос, что делать с людьми, у которых есть антитела. С одной стороны, люди, которые переболели не позже, чем полгода назад, получат QR-код на посещение ресторана. Но это люди, которые официально переболели. Но мы же понимаем,
да,
что
да, 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 да. Сергей Константинович, да. К сожалению, время заканчивается. Впрочем, прощение у вас. Сергей Миронов, омбудсмен ресторанного рынка Москвы, был на прямой связи.
В первых рядах.